была уже не
успела. Ой, ничего. Вот они где.
По блаженному спении вечный покой, подожди, Господи, усопшему рабу Твоему, преснопоминаемому Иерею Александру, и сотвори ему вечную
кладбище Александра Невского лавры, где община трезвости с храма Воскресения на водном канале участвовала в молебне в могиле Александра Рождественского, и после этого в могиле владыки Иоанна отправляемся в автобус и поедем на станцию Сологубовка в гости к Александру Захарову.
Решили с отцом Георгием вывести сюда группу наших трезвенников, которые вот за этот год на Братстве Трезвости, которое у нас организовано при храме Воскресения Христова, а также эти поездки очень сильно укрепляют, знаете, отношения между людьми. Это очень важно, чтобы люди чувствовали себя не просто в храме захожанами, чтобы они чувствовали себя прихожанами, чтобы это была одна семья. И второй момент, я считаю, что люди, которые занимаются трезвенническим движением, должны сами быть абсолютными трезвенниками.
Приобедняюсь, не обманываюсь. Я 15 лет, когда мне было, первый раз в своей жизни попробовал, что такое алкоголь и что такое табак. Мне сразу совершенно очевидно стало, что или мне надо совсем с этим делом прекращать, или надо смириться с тем, что вот ждет меня грустное будущее, там где-то в канаве или под забором закончатся свои дни, как такие случаи я уже на моих глазах видел. И в возрасте 24 лет я этот обет дал, и с тех пор, вот уже больше 30 лет, живу человеком трезвым, и за эти годы ни разу, даже уже десятилетия, ни разу не пожалел о том, что трезвым человеком живу.
Сам по себе человек не сможет трезвиться. Это и в Писании прописано. Без меня не можете делать ничего. Поэтому непременное условие – это изучение Евангелия. Почему? Потому что Слово Божие говорит: «Исследуйте Писание, ибо через них вы надеетесь иметь жизнь вечную». Там такие слова сказаны. Поэтому человек – необходимое условие, чтобы они организовывались, община трезвости, вокруг Евангелия. Если этого не происходит, то это будет просто методика, которая помогает человеку привести в надлежащее состояние его физическое состояние, но не состояние души.
Поначалу тут, конечно, такое было так, ну, непростое, потому что надо было все начинать с чистого поля, можно сказать, с нуля. Вот. И многое из того, что здесь сделано, сделано руками вот этих беремык, которые, руки-то у них так золотые, но, к сожалению, ум и совесть пропиты. Вот. И поэтому, когда они, если отрезвятся, так они вспоминают свои навыки, и снова и руки на место возвращаются, и голову начинают правильно работать. Вот. Ну, у кого на дольше, у кого на меньше это хватает. Но вот такие люди, которые, ну, поскольку уже прослыл человеком, который нянькается вот такими горемыками, но они и сюда потянулись. Но, может быть, они не только сюда, они вообще ищут такое. Просто, знаете, когда люди оказываются в таком положении, когда уже понимают, что они тонут, погибают, да? И хотят, кто хочет погибать и гибнуть-то. Но с другой стороны, понимают, что в той атмосфере, в той обстановке, в которой они живут, им самим своей воли явно не хватит, чтобы отказать там какому-то собутыльнику очередному подходящему, предлагающему. И вот они ищут такое место, где бы дистанцироваться от привычной этой обстановки, где бы можно было такие условия найти для жизни, где бы поменьше соблазна было, искушений. Да? И вот в деревне, в такой типа нашей, как раз такие условия и есть. Мы познакомились с фондом «Дикония». Это есть такой в Питере благотворительный фонд, который уже много лет тоже занимается работой с наркозависимыми людьми. У них к тому времени был уже центр реабилитационный в Псковской области, в Пошетни. А сюда они поначалу к нам приезжали помогать, то дровишки поколоть, ну так вот, такая добровольная помощь. А потом предложили и у нас подобный центр организовать, как в Пошетни. Ну и вот уже более 2 лет мы вместе работаем. И надо сказать, что ситуация очень серьезно в лучшую сторону изменилась. Когда те, кто сюда приехал что-то темнить, поняли, что темнить дальше не получится, очень быстро уехали. И остались те, кто действительно чего-то в жизни хочет менять. Но вот для тех, кто хочет менять, тут сейчас неплохие условия созданы. Для этого тут есть и храм, есть и молитва, есть и занятия. 2 часа в неделю тут я с реабилитантами занимаюсь. Вот сегодня был евангельский час перед вашим приездом, а в субботу там такой курс лекций по основному богословию я читаю. Ну и когда какие-то вопросы-ответы, то это тоже можно мне тут найти. Исповедь тут всегда бывает. Вот. Ну и кроме этого есть вот такая работа, чисто уже психологическая, специализированная, которой вот консультанты занимаются в течение недели, каждый день. Вот вкратце, наверное, так. Спасибо, что послушали.
Оказывать посильную помощь в этой деятельности, в трезвенческом служении?
он может эту помощь оказать, но она не будет эффективной. Ну, понимаете, это разговор, так сказать, не 5 минут. А как можно проповедовать человеку трезвость, сам будучи не абсолютным трезвенником? Тебе не будет доверия, тебе не будет веры. Почему? Потому что ты сам исповедуешь трезвость, но ее не придерживаешься. Это заведомо, будет, ну, нечестно. Поэтому апостол Павел, если мы обратимся к Писанию, он конкретно пишет такие слова: «Не буду есть мясо и пить вина, дабы не соблазнить брата своего». Фактически человек, который проповедует трезвость, сам не является таковым, и последователь его увидит за этим делом, он будет просто на соблазн. Вот поэтому апостол и пишет: «Не буду пить вина, дабы не соблазнить». А мы знаем, что Христос говорил относительно людей, которые соблазняют. «Лучше таковым повесить жерновый камень». Да, читали Писание, там написано. «И потопить в глубине морской». Поэтому, если ты занимаешься этим делом, ты должен быть сам абсолютным трезвенником. Иначе не будет успеха. Очень часто родственники начинают давить. «Надо тебе обед, непременно надо обед». Но, знаете, это не помогает в деле трезвения. Почему? Потому что, когда мы давим, это получается, можно привести человека к чему-то, или, как, допустим, лошадь, можно привести ее к водопою, но заставить ее пить, если она не хочет, это невозможно. Вот тут получается то же самое.